Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Будут ли спасать рубль? Вспомним, на пике двух предыдущих кризисов его спасали от паники, которой на этот раз пока нет. Как и свободных денег для покупки валюты, отмечают эксперты, ни у населения, ни у компаний. В том, что нефть, цена на которую на этой неделе пробили минимум начала года, вполне может подешеветь вновь, мало кто сомневается. За ценами на нефть следует и рубль. Поэтому и вспоминаются действия Центрального банка России по его спасению в ходе двух последних по времени кризисов – конца 2008 и декабря 2014 года. Деньги из кризиса. Несмотря на резкий спад российской экономики в первом полугодии, общая прибыль крупных и средних предприятий, обозреваемых Росстатом, за первые 6 месяцев выросла почти наполовину к прошлогоднему уровню. И хотя темпы ее прироста к середине года замедлились вдвое по сравнению с уровнем первого квартала, они тем не менее остаются весьма значительными. Как это объяснить? Особенно на фоне общего сокращения промышленного производства в стране за первые 7 месяцев года сразу на 3% к уровню января-июля прошлого года. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Итак, будут ли спасать российский рубль? И цены на нефть и курс рубля обновили на минувшей неделе недавние свои рекорды. Баррель нефти Brent, к которому привязана и экспортная цена российской нефти Urals, пробил минимум января и снизился до уровней начала февраля 2009 года, менее $43. Напомним, рекордным во время тогдашнего глобального финансового кризиса оказалось падение цены Brent 26 декабря 2008 года до 32 долларов за баррель. Следовавший за ценой барреля курс рубля к доллару также упал на минувшей неделе ниже прежнего минимума 2015 года, отмеченного 3 февраля, 69.66, и в какой-то момент торгов в понедельник впервые достиг уровня 71.6. Однако со среды рынки круто развернулись, и уже в пятницу нефть стоила 46.48 долларов за баррель, а рубль, соответственно, укрепился до 66.67 за доллар. Тем не менее, в том, что нефть вполне может подешеветь вновь, мало кто сомневается. Тогда за ценами на нефть последует и рубль, поэтому и вспоминаются действия Центрального банка России по его спасению в ходе двух последних по времени кризисов. 6 лет назад, в ноябре 2008-го, на фоне падавших, кстати, куда более отвесно, чем сегодня, цен на нефть, Банк России начал так называемую управляемую девальвацию рубля. Она продолжалась почти 3 месяца, в течение которых его курс к доллару снизился почти на 35%, после чего вновь стал повышаться. Меньше года назад, в середине декабря 2014-го, Центральному банку пришлось резко повысить ключевую процентную ставку, чтобы сбить возникшую на валютном рынке панику. Оба решения, и управляемая девальвация, и разовое повышение ключевой ставки более чем в 1,5 раза, относятся к наиболее радикальным методам финансовой политики, проводимой регулятором. Может ли он и на этот раз использовать меры подобного калибра, если допустить новое и глубокое падение цен на нефть, а значит и курс рубля? Или, скорее, регулятор предпочтет менее радикальные методы, скажем, новое расширение валютного финансирования банков через операции репо, то есть кредитование под залог определенных видов ценных бумаг? Из Москвы главный аналитик шведского банка Nordea Дмитрий Савченко.
У Центрального банка есть целый набор инструментов. Во-первых, Центральный банк может возобновить валютное репо на год, также может снизить ставку по валютному репо, ну и расширить лимиты по этому инструменту. То есть это один из тех инструментов, который может действительно успокоить рынки. Если говорить о ключевой ставке в рублях, то, скорее всего, Центральный банк, ну, как минимум, не будет продолжать курс снижения ставки на сентябрьском заседании. Если говорить о росте ключевой ставки, то я бы здесь постерегся, поскольку сейчас все-таки рубль находится достаточно близко к своим условно равновесным отметкам, и нет никакой паники на рынке. Сейчас рубль следует исключительно за ценами на нефть. И вот это отклонение от равновесной цены, оно сейчас не такое большое, и поэтому нет смысла сейчас прибегать к повышению ключевой ставки. Ну вот Основной инструмент, на мой взгляд, все-таки это валютное репо. Лимиты должны быть расширены, также ставка может быть снижена.
Финансовая аналитика инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Ирина Лебедева со своей стороны полагает, что сейчас более вероятен вариант, когда Центральный банк не станет дожидаться некой кризисной ситуации, сравнимой с тем, что происходило в декабре прошлого года, и будет принимать какие-то превентивные меры. Что касается именно операций валютного репо, то они вряд ли окажут рублю столь уж значительную поддержку, считает Ирина Лебедева.
Они скорее предотвратят какие-то корпоративные дефолты по внешним обязательствам. То есть те, кому необходимо срочно погашать внешний долг, просто смогут перезанять у Центрального банка на сравнительно небольшой срок. Я сильно надеюсь, что ЦБ будет предпринимать какие-то шаги более эффективные. Я жду, что будет как-то ограничивать доступ к рублевой ликвидности. Что, возможно, даже если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, ЦБ придется вновь повысить ставку. Хотя это плохое решение. Метание в вопросах ставки всегда плохо воспринимается рынком. Но все-таки я рассчитываю, что Центральный банк будет принимать какие-то меры, чтобы не вызвать панического обвала рубля.
Главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Если рубль продолжит падать вслед за ценой на нефть, мы не стали бы ожидать от Центрального банка мер, которые он принимал как в конце 2008 года. Это были большие продажи валютных резервов в объеме до 200 миллиардов долларов в целом за тот кризисный период. Так мы бы и не ожидали мер, которые он принимал в конце прошлого года, резко повышая ключевую ставку. В настоящий момент рубль находится достаточно близко к своей справедливой стоимости. В целом, наверное, Центральному банку в текущих условиях не очень целесообразно пытаться сглаживать ослабление курса, которое проходит вслед за ценой на нефть. Все-таки в 2008 году экономика была не очень готова к плавающему курсу. Сейчас уже, особенно после прошлого года, после той волатильности, которую мы видели ранее, вряд ли это вызовет очень значительный шок. Другое дело, что если само по себе ослабление рубля, происходящее из-за падающей нефти, вызовет какие-то другие эффекты на валютном рынке, такие как развитие большого спекулятивного давления на валюту, то здесь Центральный банк уже мог бы немного сгладить ослабление рубля. Однако, опять же, мы не ждали бы таких мер, как предпринималось ранее, а скорее рассчитывали бы на расширение объемов предоставляемого валютного рефинансирования.
Сами по себе объемы текущих торгов на российском валютном рынке, хотя и могут заметно разниться день ото дня, в целом мало отличаются от тех, которые наблюдались и в начале лета, и еще весной, то есть когда рубль, наоборот, укреплялся. На ваш взгляд, является ли это неким свидетельством отсутствия панических настроений на рынке, а также того, что курс рубля движется сегодня на внешних новостях? Дмитрий Савченко, главный аналитик банка Nordea.
Нельзя говорить о том, что рубль сейчас сильно недооценен или переоценен. То есть он, по сути, движется вслед за ценами на нефть. И в этом смысле обороты торгов, они также говорят о том, что спекулятивная составляющая в движении рубля, она минимальна. Основной фактор – это внешние рынки, бегство капитала от риска, что касается не только рубля, но и других развивающихся валют. Ну и основное – это, конечно, цены на нефть. Но говорить о том, что рубль как-то показывает опережающую динамику, что он движется, основываясь на каких-то внутренних факторах, ну, я бы не стал. Все-таки основные факторы – это внешние.
Ирина Лебедева, финансовая аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Мне как раз кажется, что нынешний уровень торгов, который действительно не сильно выше того, что мы видели в предыдущие месяцы, как раз и может говорить о том, что нет сейчас никакой паники на валютных торгах внутри России. Что нынешнее движение валюты более-менее зависит от каких-то фундаментальных факторов. Как дополнительные факторы можно добавить, что сейчас спрос на валюту страны и резидентов сильно снизился. Это и население, которое на фоне, в общем-то, падения доходов, сократился объем средств, которые население может использовать в качестве накопления и не конвертирует их в валюту. Номер два, и что корпоративный сектор тоже сейчас не очень хорошо себя чувствует и тоже осторожен с конвертацией.
Каких-либо признаков паники на российском валютном рынке сегодня действительно не наблюдается, согласен и главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин. Причем как в той части этого рынка, где торгуют профессиональные его участники, так и со стороны населения.
Мы полагаем, что связано с тем, что уже и участники рынка, и бизнес, и население видели текущие уровни курса, пришло понимание, что курс может быть слабым, потом он может укрепиться, а он может еще ослабнуть, но в любом случае ничего страшного не происходит. И, скажем, в отличие от декабря прошлого года, мы не видим ни ажиотажных покупок валюты населением, ни покупок населением каких-то товаров длительного пользования. Мы полагаем, что если рубль не очень существенно отдалится от каких-то текущих уровней или даже от уровней, которые мы видели в декабре прошлого года, когда рубль в течение короткого периода времени ослабел до отметки 80 рублей за доллар, то каких-то признаков паники на рынке и в экономике не появится.
В начале марта этого года в одном из интервью первый заместитель председателя Центрального банка России Дмитрий Тулин, отвечающий ныне в его руководстве за денежно-кредитную политику, заявил, что на тот момент рубль, по его оценкам, был недооценен примерно на 10%. Напомним, баррель нефти Brent стоил тогда 61 доллар, а обменный курс составлял почти 60 рублей за доллар. В нынешней ситуации насколько адекватным представляется вам лично курс в 70 рублей за доллар? Дмитрий Савченко, банк Nordea.
Я бы сказал так, что где-то начиная с июня месяца рубль движется в тренде движения цен на нефть. Жестких отклонений от равновесных цен практически не наблюдается. Это, собственно, подтверждает тот факт, что сейчас спекуляции против рубля каких-то вот таких ажиотажных, их не наблюдается. Очень сложный момент обсуждения равновесных цен рубля против доллара. Есть несколько моделей, но вот одна из них сейчас говорит о том, что рубль несколько недооценен, но в пределах волатильности, то есть это те цифры, о которых, наверное, даже нет смысла говорить. Другая модель, которая основана, условно, на ценах на нефть в рублях, которая сейчас заложена в бюджет, а исходя из этой модели, рубль торгуется приблизительно на тех уровнях, где он должен торговаться. Так что я бы не стал говорить, что сейчас рубль как-то сильно отклоняется от своих равновесных значений.
Олег Кузьмин, инвестиционная компания «Ренессанс Капитал».
В настоящее время очень сложно оценить какой-то справедливый курс рубля. И ключевой вопрос в том, насколько длительным может оказаться снижение цен на нефть. Скажем, если мы будем видеть цены на нефть в районе 40 долларов за баррель в течение нескольких месяцев, то, наверное, можно говорить о том, что в настоящий момент курс рубля немного недооценен, скажем, на 5-7%. Однако, если предположить, что цены на нефть будут находиться на уровне порядка 40 долларов за баррель или ниже в течение следующего года, то в таком случае курс должен прийти к некоторому новому равновесию. Это новое равновесие может быть даже несколько слабее того уровня, который мы видим сейчас. Таким образом, оценка справедливого курса сильно зависит от продолжительности периода снижения нефтяных цен до текущих уровней. Но все-таки мы ожидаем, что мы не будем видеть такие низкие цены на нефть в течение длительного периода времени, что даст возможность рублю укрепиться после некоторой волатильности, которую мы наблюдаем в настоящее время.
Цены на нефть, а следом и курс рубля, обновили на минувшей неделе недавние свои рекорды. Баррель нефти Brent, к которому привязана и экспортная цена российской нефти Urals, пробил минимум января и снижался до уровней уже начала февраля 2009 года, менее 43 долларов. Напомним, рекордным во время тогдашнего глобального финансового кризиса оказалось падение цены Brent 26 декабря 2008 года до 32 долларов за баррель. Следовавший за ценой барреля курс рубля к доллару также упал на минувшей неделе ниже прежнего минимума 2015 года, отмеченного 3 февраля 69.66, и в какой-то момент биржевых торгов впервые достиг уровня 71.6. Однако со среды рынки круто развернулись, и уже в пятницу нефть стоила 46-48 долларов за баррель, а рубль, соответственно, укрепился до 66-67 за доллар. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Деньги из кризиса. Несмотря на резкий спад российской экономики в первом полугодии на 2,2% в первом квартале и на 4,6% во втором, общая прибыль крупных и средних предприятий, обозреваемых Росстатом, за первые 6 месяцев выросла почти наполовину к прошлогоднему уровню. И хотя темпы ее прироста к середине года замедлились вдвое по сравнению с уровнем первого квартала, они, тем не менее, остаются весьма значительными. По данным Росстата, представленным на на минувшей неделе, выраженная в рублях чистая прибыль российских компаний и предприятий, то есть прибыль минус убытки, в первом полугодии выросла почти на 43% к уровню первых 6 месяцев прошлого года. Эта статистика, правда, поясняет Росстат, не учитывает малые предприятия, а также банки, страховые компании и бюджетные организации. За то же время общий объем промышленного производства в стране сократился на 2,7%, а за первые 7 месяцев уже на 3% к уровню января-июля прошлого года. За счет чего же в первую очередь растет прибыль компаний и предприятий на фоне сокращения объемов производства? Мы продолжаем начатый в прошлом выпуске программы разговор с главными экономистами двух крупных российских инвестиционно-финансовых компаний. Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
Во-первых, я думаю, это девальвация, слабость рубля увеличила номинальные доходы на фоне той высокой инфляции, которую мы видели в конце прошлого года и начале этого года. Цены подняли все, в том числе отечественные производители. Это было связано с тем, что цены на импортные товары росли, можно было поднимать и внутренние цены. Это было связано и с продуктовым эмбарго, потому что поставки импортного продовольствия из-за рубежа сильно сократились, можно было тоже здесь повышать цены. Но, во-вторых, кризис – это время, когда режут издержки, сокращают производство того, чего нельзя продать из-за слабого спроса. Я думаю, что вот сочетание двух этих причин и обусловило рост прибыли, который мы наблюдаем. Перед этим был резкий провал, и в январе в экономике вообще было отрицательно, и, соответственно, предприятия оперативно отреагировали с тем, чтобы улучшить свою ситуацию финансовую.
Главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Здесь надо учитывать два момента, чтобы понять эту статистику. Во-первых, то общая прибыль сравнивается с прибылью за такой же период прошлого года. Но при этом и растут убытки, особенно в ряде секторов, которые ориентированы на внутренний рынок, а не на экспорт. И второй момент – это общая прибыль по крупным и средним предприятиям по всем секторам. У нас большой разрыв образовался в последний год между экспортными секторами и внутренними секторами. Экспортные сектора, даже несмотря на снижение цен на сырье, главный экспортный товар России, очень сильно выиграли от ослабления рубля, что позволило им существенно увеличить прибыль, особенно в рублевом эквиваленте, именно те данные, на которые смотрит Росстат. В то же время очень многие сектора, ориентированные на внутренний рынок, сократили объем производства и свою прибыль. Поэтому, когда мы берем вот такие общие данные Росстата, то, конечно, там огромные экспортные сектора, это нефть, газ, металлургия, которые не так сильно пострадали от этого кризиса за счет обесценивания рубля. Их прибыль рублевая, она покрывает те убытки, которые несут сектора, ориентированные на внутренний рынок.
В целом, в экономике России, в том подавляющем ее сегменте, который покрывается официальной статистикой, доля убыточных компаний и предприятий составила в первом полугодии 31,2%. Для сравнения, год назад было чуть больше – 32,4%. Интересно, что такие секторы, как добыча полезных ископаемых или обрабатывающие производства, показали весьма схожую динамику, и прибыль, и убытки в них увеличились к уровню января-июня прошлого года примерно вдвое, а, скажем, в торговле – в 2-2,5 раза. В строительстве в 2,5-3 раза. Однако сами темпы прироста прибыли компаний и предприятий всего за 3-4 месяца резко замедлились, сразу вдвое. Вспомним, в первом квартале они составили 89% к уровню января-марта прошлого года, что на фоне углублявшегося кризиса немало удивило тогда как аналитиков, так и правительство. Более того, к концу апреля этот рост превысил уже 90%. Однако далее он только замедлялся. За 5 месяцев года уже 58%, а за 6 – 43%. Это замедление шло на фоне резко сократившегося внутреннего спроса в стране. Так, обороты розничной торговли в последние месяцы оказываются на 8-9% меньшими, чем годом ранее. А внутренние инвестиции, то есть вложения компаний и предприятий в собственное развитие, на 7-8% меньшими. Еще в начале лета некоторые эксперты отмечали, инвестиции нет, хотя деньги у многих предприятий есть, но они их придерживают, ожидая некоего улучшения общей ситуации в экономике. Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой компании БКС.
Связь здесь прослеживается прямым образом. Особенно это видно в динамике промышленного производства, которое снижается. И это, в общем, совпадает с тенденцией снижения и инвестиций, то есть это снижение инвестиционного спроса в экономике и снижение объема розничной торговли, что показывает, в общем, ослабление потребительского. Поэтому я здесь большого разрыва не вижу. Что касается прибыли, это больше отражение изменения ситуации в экспортном сегменте, чем во внутренней экономике.
Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Я думаю, это экономия, это срезание расходов, сокращение занятости. Это все те вот меры, которые компании принимают в кризис для того, чтобы стабилизировать ситуацию и, несмотря на возможное снижение производства, все-таки выйти как-то в прибыль, потому что без прибыли путь один – банкротство.
Нынешний спад внутреннего потребления в стране обусловлен прежде всего сокращением реальных доходов населения, в которых учитываются текущие темпы инфляции. Темпы сокращения реальных зарплат составляют в последние месяцы 8-12% к прошлогодним уровням. В то же время номинальные зарплаты продолжают расти. За исключением лишь апреля, когда их рост составил всего 1%, все остальные месяцы с начала года номинальная зарплата увеличивалась на 5-7%. Но коль скоро в большей части экономики России в целом замедляется рост прибыли компаний и предприятий, не исключено, что если он продолжится, то в какой-то момент может начать замедляться и рост номинальных зарплат, а в худшем случае даже сокращаться. Сколь вероятным вам представляется такой сценарий, Алексей Девятов?
Здесь нужно понимать, что рынок труда все-таки живет несколько отдельной жизнью. Если мы вспомним ситуацию весной, то безработица росла, предприятия сокращали персонал, и в условии такого кризиса на рынке труда зачем платить сотрудникам больше? Естественно, в этой ситуации зарплаты не особенно быстро росли, а в реальном выражении так и вовсе сокращались. Если говорить о текущих тенденциях, ситуация на рынке труда с тех пор постепенно улучшается, безработица начала падать. Соответственно, я думаю, что вот это улучшение будет даже в некотором смысле способствовать росту заработных плат, потому что все-таки на фоне тех демографических проблем, которые имеет Россия, рабочая сила будет относительно дефицитной. И здесь я бы рискнул предположить, что несмотря на замедление темпов роста прибыли, номинальная заработная плата, возможно, даже ускорит рост в ближайшие месяцы.
Вспомним, после кризиса 2008-2009 годов зарплаты в России, стимулируемые государством в бюджетном секторе, продолжали расти весьма высокими темпами, даже несмотря на еще более глубокий спад в экономике, чем нынешний, что, в свою очередь, поддержало частное потребление, которое и стало тогда основой посткризисного восстановления. Теперь же об этом факторе говорить не приходится. В одном из недавних выпусков программы мы говорили об этом и с главным экономистом коммерческо-инвестиционного подразделения Сбербанка Евгением Гавриленковым.
До кризиса зарплаты росли темпами 30% в год. После кризиса они стали расти темпами там 10-15%, что более умеренно. И это, кстати, привело к торможению инфляции в те периоды. Я думаю, что следует ожидать какого-то нового такого цикла, когда номинальные зарплаты начнут расти. Но, скорее всего, это уже не будут вот те прежние там 10-15%. Скорее всего, это будет какой-то более умеренный темп роста, ну, явно ниже 10% вот ближайшие кварталы после того, как этот рост возобновиться. По мере стабилизации ожиданий и по мере стабилизации ситуации на валютном рынке, на рынке денежном, в смысле процентных ставок, тогда компании начнут принимать решения и так или иначе строить планы и, соответственно, повышать и заработные платы.
Нынешний спад в российской экономике в целом неизбежно привел и к структурному сокращению занятости в ней. При этом общая безработица в стране не только не растет, но даже вновь снижается. С 5,9% еще в марте до 5,3% в июле. Во время любого кризиса в экономике возникают некие свободные мощности, которые позже, когда ситуация улучшается, могут быть задействованы вновь. Или, наоборот, от них уже откажутся совсем. Но само по себе возникновение свободных мощностей не неизбежно связано и с сокращением прежней численности персонала на предприятии, его частичным высвобождением, будь оно это сокращение временным или постоянным. Директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики в Москве Владимир Гимпельсон.
Во-первых, мы не видим больших высвобождений. Да, численность сокращается, но это не значит, что после кризиса она снова начнет расти. Она сокращается незначительно. И это происходило и до кризиса. Мы не видим, что в условиях кризиса сокращение численности значительно ускорилось. оно не остановилось, это правда. Оно не сменилось на обратный тренд, это правда. Оно продолжается. Но мы не видим, чтобы шли интенсивные сокращения. Это то, что обычно происходит в кризисы в других странах. Численность сокращается, а потом компании начинают набирать заново. У нас, как мы видим, история другая. Кризис, компании никого или очень мало кого сокращают, они снижают заработную плату. Снижают заработную плату, кто недоволен, те уходят. А кого это устраивает, кто боится оказаться без работы и согласен работать за меньшую заработную плату, они остаются. И, в общем, высвобождение идет довольно медленно, таким образом.
Главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Я думаю, что и номинальные зарплаты могут, по крайней мере, прекратить расти. Могут даже начать сокращаться. Сокращаться каким образом? Это не обязательно. Работающим людям просто начнут платить меньше зарплаты. А просто за счет того, что все большее количество работников будет, скажем, отправляться в неоплачиваемые отпуска или будут делаться какие-то сокращенные смены. Особенно это касается тех сегментов экономики, которые в первую очередь страдают от снижения спроса. Яркий пример – автомобилестроение. В период кризиса 8-9 годов многие российские автоконцерны просто останавливали конвейеры и отправляли всех работников в неоплачиваемые отпуска на определенный период времени. Не исключено, что такая же ситуация будет повторяться и в скором будущем, потому что снижение объемов спроса и объемов производства в автомобилестроении довольно-таки ощутимое. Это может отражаться и в ряде других секторов, но это не во всей экономике, потому что в целом в ряде секторов действительно существует нехватка рабочей силы, квалифицированной рабочей силы, и поэтому там, наверное, сокращение номинальных зарплат будет вряд ли происходить. Но если брать усредненную картину по экономике, то я не исключаю, что рост номинальных зарплат может прекратиться или даже в какой-то период времени он может стать негативным.
Спасибо всем нашим собеседникам в Москве. Итак, несмотря на резкий спад российской экономики в первом полугодии, общая прибыль крупных и средних предприятий выросла почти наполовину к прошлогоднему уровню, и хотя темпы ее прироста к середине года замедлились сразу вдвое по сравнению с уровнем еще первого квартала, они, тем не менее, остаются пока внушительными. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.